микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Ссылаются они на те самые поправки, которые лишают пассивного избирательного права всех граждан, которые подозреваются в сотрудничестве с экстремистскими организациями.
Илья Яшин лишил возможности баллотироваться в Мосгордуму из-за поддержки Алексея Навального.
Это может привести от 7 до 10% падения валового внутреннего продукта. А это можно называть экономической катастрофой.
Вступил в силу очередной пакет санкций против режима Александра Лукашенко.
Британцы осуществляли действительно право мирного прохода. Воды вокруг Крыма являются неотъемлемой частью Украины.
Британские власти настаивают, что эсминец «Дефендер» не нарушал международных законов, приблизившись к побережью Крыма. Итак, муниципальный депутат Илья Яшин снят с выборов в Московскую городскую думу за поддержку Алексея Навального. Яшин рассказал, что 24 июня он пришел подавать документы для регистрации на довыборы в Мосгордуму, но председатель избиркома сразу же выдал ему официальный отказ. В постановлении избирательная комиссия сослалась на так называемый закон против ФБК о временном запрете баллотироваться на выборах для участников и сторонников организаций, признанных в России экстремистскими. С Ильей Яшиным побеседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин.
Если исходить из того, что написано в решении, которое вручил мне председатель комиссии, ссылаются они на закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, а конкретно на те самые поправки имени сенатора Клишаса, которые были внесены в мае и приняты в начале июня. Ну, то есть на те самые поправки, которые запрещают баллотироваться, лишают пассивного избирательного права всех граждан, которые подозреваются в сотрудничестве с экстремистскими организациями. Ну, то есть лица, сотрудничающие с экстремистами. Просто проблема в том, что по этим поправкам должно быть решение суда. Ну, то есть, если вот какого-то человека подозревают в том, что он сотрудничает с экстремистами, его дело должен рассматривать суд, должны быть представлены доказательства, установлена связь, и суд должен на основании вот представленных доказательств вынести соответствующее решение. Здесь мы имеем нарушение даже того самого драконовского закона, о котором идет речь. Ну, то есть, недостаточно просто сказать, вот есть такой закон, и мы тебя по этому закону считаем экстремистом. Все равно даже по этому закону нужно что-то доказать. Но комиссия развела руками и говорит, ну, слушайте, мы же все понимаем, вот вы там с Навальным дружите, вместе на митинги ходили, против Путина выступаете, поэтому мы считаем это доказанным и очевидным. То, что вы поддерживаете экстремистскую деятельность Навального, мы считаем общеизвестным. Ничего тут особо доказывать не нужно.
У вас есть технический, юридический инструмент обжаловать это решение?
Разумеется, в понедельник, вот сегодня юристы готовят иск, и в понедельник мы направим его в суд, будем обжаловать. Я думаю, что на самом деле дойдем и до ЕСПЧ, и до Конституционного суда, потому что какой бы ни была Конституция после изменений, то, что происходит, это нарушение вообще базовых гражданских прав, гарантированных Конституцией. Но особых иллюзий, откровенно говоря, у меня нет, потому что я же понимаю, что суды работают примерно так же, как и избирательные комиссии, особо не вникают. Если есть политическое решение, политический заказ, любого человека можно и с выбора снять, и за решетку отправить. Мы это наблюдали много раз. Но, тем не менее, разумеется, весь этот юридический путь я пройду, и судебные трибуны я использую для того, чтобы лишний раз использовать возможность показать, к какому произволу вообще свелась вся политическая и избирательная система в нашей стране. Но, повторю, иллюзий особо у меня нет.
Илья, а вообще, вы как расцениваете действия вот этой избирательной комиссии?
Ну, мне кажется, это абсолютно фашистская практика. Фашистская практика не просто в смысле, знаете, вот там бросаться оскорблениями «ты фашист» или «ты фашист», а в том смысле, что любому фашистскому режиму свойственно ограничивать массово людей в гражданских правах, поражать в гражданских правах за инакомыслие. И здесь мы имеем ровно это. То есть меня ограничивают в моих избирательных правах за то, что я с кем-то там не с тем сотрудничаю, что у меня какие-то вот такие взгляды там и так далее. Это очень печальная деградация политической системы в нашей стране и очень тревожная, потому что фашистские режимы развиваются все одинаково. Сначала приходят за представителями политической оппозиции, а потом начинают подавлять инакомыслие уже в гораздо более широком масштабе. И это реально буквально может коснуться каждого, не только там независимых журналистов, активистов, или политиков. Следующий шаг – это массовое давление на любого человека, который хоть как-то выражает несогласие с генеральной линией партии и правительства.
Илья, ранее избирательный счет не открыли, как я помню, Олегу Степанову. Теперь вам. Ваши случаи исключительные или это все-таки новая практика? Мол, поддержал Навального, неважно как, поставил там лайк, денег перевел. Будь добр, посиди несколько лет и не баллотируйся никуда, пока не придумали еще что-то.
Я думаю, что это, конечно, пробные шары, но которые, скорее всего, станут довольно массовой практикой, потому что это такой универсальный инструмент для устранения неугодных. Вот захотим, снимем там двух кандидатов, захотим, снимем там несколько сот кандидатов. У меня на YouTube-канале есть ролик, так и называется, «Обыкновенный фашизм», где мы анализировали этот закон и попытались посчитать вообще общее количество людей, которых можно лишить права участвовать в выборах, вот, собственно, по этому новому закону. В первую очередь, конечно, речь идет о сотрудниках бывшего ФБК и штабов Навального. Это около 500 человек по всей стране. Далее это люди, которые присылали какие-то финансовые пожертвования, донаты на счета ФБК и штабов Навального. Это уже около 200 тысяч человек по всей стране. И, наконец, люди, которые выражали поддержку, распространяя какие-то расследования Навального, там, расшаривая в своих соцсетях. Это несколько миллионов человек. На самом деле речь идет о том, что принят закон, который массово поражает в правах несколько миллионов человек. И вот именно поэтому я его и считаю фашистским.
Илья, а это решение избирательной комиссии, оно сильно скажется на вашей политической деятельности? Что планируете делать дальше?
Ну, а как вы думаете? Я там политический деятель, я живу там избирательными циклами, я участвую в выборах. Вот я там в Костроме участвовал в выборах, в Москве, на муниципальных, там, в городских выборах. Меня лишают фактически профессии. То есть, ну, это такая, знаете, своеобразная извращенная иллюстрация. Меня лишают возможности заниматься моей профессией, лишают возможности быть депутатом, лишают возможности даже на муниципальном уровне баллотироваться и сильно ограничивают мои полномочия. Это не значит, что я, конечно, совсем не смогу заниматься политикой, потому что политика все-таки не только к выборам сводится, но очевидно, что меня из политики легальной выдавливают очень последовательно в диссидентское поле. И речь, конечно, идет не только обо мне, а действительно о тысячах, сотнях людей по всей стране.
С муниципальным депутатом Ильей Яшиным беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин. Время свободы. Бывший главный редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега, которые были арестованы в Минске 23 мая после принудительной посадки рейса компании Ryanair из Афин в Вильнюс, переведены из СИЗО КГБ Беларуси под домашний арест. Против Протасевича заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды представителям власти и милиции. Его обвиняют также в разглашении государственной тайны и оскорблении президента. Сапегу обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды и розни. Мой собеседник, адвокат семьи Софьи Сапеги Антон Гашинский. Насколько неожиданным для вас было решение перевести Софью Сапегу под домашний арест?
Конечно, для всех это было неожиданно, именно то, что это произошло сейчас. Понятно, что после встречи президентов в Сочи и обсуждение вопросов судьбы Софьи Сапеги ожидались какие-то действия с ней. Но то, что это произойдет именно вот так достаточно скоро, наверное, никто не ожидал. О том, что ей изменено было мера пресечения, родители узнали после того, как она ей позвонила и сама об этом сообщила. После этого удалось организовать встречу с Софьей, с родителями, с разрешения следователя. Выглядела она удовлетворительно. Всех благодарила за поддержку. Для нее это тоже достаточно было неожиданное решение.
В какой-то момент казалось, что судьба вашей подзащитной может повернуться в гораздо худшую сторону. Как вы полагаете, теперь она скоро будет освобождена и сможет вернуться в Россию?
Я думаю, что в этом направлении, скорее всего, будут идти действия. Потому что Российская Федерация всегда борется за своих граждан, за их права вне пределов территории России. И МИД, и российское посольство очень активно работало в этом направлении.
А где Софья будет отбывать домашний арест? Ведь она не живет в Минске.
Он находится в городе Минске на съемной квартире. На нее наложен ряд ограничений в виде запрета на общение по телефону, использование телефона, использование интернета, запрет на общение с третьими лицами. Только с разрешения следователя она может покидать это помещение. За ней охрана представлена. Как мера обеспечения ареста.
Изменение меры пресечения не подразумевает изменение предъявленных ей обвинений?
Нет, это мера пресечения. Ее статус не поменялся.
Перевод Романа Протасевича под домашний арест тоже говорит о том, что его судьба в скором времени будет решаться положительным для него образом?
По поводу Романа Протасевича не могу ничего прокомментировать. Не являюсь ли ни его защитником, ни адвокатом семьи Романа. Не могу сказать. По делу Сапеги я являюсь адвокатом семьи. Софьи Сапеги, поэтому.
А можно ли с уверенностью говорить о том, что суд над Софьей Сапегой состоится и состоится именно в Беларуси?
Ну, это как один из вариантов возможного развития событий. Поэтому с уверенностью ничего нельзя сказать. Знаю, что активно проходит следственные действия с ее участием, и это наводит на мысль о том, что в ближайшем будущем ее судьба будет определена.
Я беседовал с минским адвокатом Антоном Гашинским. Сегодня вступил в силу очередной пакет санкций ЕС против Беларуси, который другой мой собеседник, минский политический аналитик Виталий Цыганков, считает первым реальным ударом по белорусской экономике со стороны Европейского Союза. Он также не рассматривает облегчение участи Протасевича и Сапеги как свидетельство смягчения позиции режима Александра Лукашенко по отношению к своим политическим оппонентам.
Пока не стоило бы, как мне кажется, слишком оптимистически именно этот особый случай Романа Протасевича, его подруги Софьи Сапеги, связывать с изменением курса Александра Лукашенко с тем, что уже официальный Минск начинает реагировать на санкции. Все-таки это действительно отдельный случай, потому что Софья Сапега – это гражданка России, потому что задержание Протасевича и Сапеги 23 мая в Минске в результате посадки самолета Ryanair Афины-Вильнюс – это как раз и стало таким триггером, как сейчас говорят, но спусковым крючком для введения Европы санкций. Это стало самым таким известным случаем, но стоит напомнить, что в Беларуси сейчас более 500 официально признанных политзаключенных, и именно в эти дни продолжаются суды и над Виктором Бабарыко, и над Статкевичем, Тихановским, и блогерами. Одновременно идут эти суды над самыми известными оппонентами официального режима. Поэтому, кроме Протасевича и Софьи Сапеги, то есть кроме того, что их перевели под домашний арест, пока никаких других признаков того, что официально Минск решил остановить репрессии или как-то их отматывать назад, пока нет. И многим политзаключенным приходит предложение написать прошение о помиловании, и эти факты уже были подтверждены родственниками и самими политзаключенными в своих письмах. Но пока этого решения не было, 3 июля в Беларуси будет официальный праздник, День Республики, День Независимости, и, возможно, именно к этой дате произойдет какое-то помилование или какая-то амнистия. Но на сегодняшний день именно люди не спешат, и аналитики, и политики не спешат. Вот этот одиночный факт перевода под домашний арест, это же не освобождение, это просто изменение меры, скажем, содержания, расценивать как какую-то кардинальную перемену в политике официального Минска.
А все-таки, если вернуться к санкциям, как-то они уже повлияли на позицию Минска? Ощущается ли их действие или когда, возможно, оно станет ощущаться?
Они, конечно, реальные, они серьезные, они очень больно ударят по белорусской экономике, если они окончательно войдут в действие. Но, с другой стороны, Евросоюз оставил какие-то возможности официальному Минску для отступления, потому что, например, вот по калию там один пункт, который Евросоюз ввел, а самые большие объемы калийных удобрений, которые экспортирует Беларусь, они пока не попали под эти санкции. Или, например, сейчас оживленно обсуждается вопрос о нефти. Одни заявляют, что вот именно дизельное топливо и бензин не попали под санкции, другие заявляют, но приводят цифры и нумерацию этих документов, что вся нефть попадает под санкции, а это действительно миллиарды долларов убытков. Но надо еще сказать, что есть в этом решении такая особенность, что под санкции попадают только те, скажем, соглашения, которые будут заключены после сегодняшнего дня, ну, после дня введения санкций, а которые заключены до этого, они, ну, не попадают под санкции, они могут быть доработаны. А в некоторых сферах, там, в том же калийных удобрениях, эти договоры разработаны на 2-3 года, а по нефти, ну, до конца года. То есть, вот, реальные санкции заработают не так скоро. Это тоже говорит о том, что Евросоюз, ну, проводит такую политику, то, что называется кнута и пряника, вводит санкции, но, с другой стороны, оставляет официальному Минску какие-то возможности для отступления. Ну и сейчас, конечно, пока нет никаких таких действий, которые можно бы назвать реакцией официальных властей. Ну, через день белорусский МИД выдает какие-то очередные заявления по этому поводу. И, например, в сегодняшнем заявлении говорится: «После вероломной совместной атаки 22 июня 2021 года со стороны оси ЕС, США, Великобритании и Канады на белорусов, на трудовые коллективы, а также депутатов, лишь за то, что они высказывают собственное мнение, Кремля, было совершенно понятно, что будет предпринята новая тщетная попытка постепенно душить наших граждан, отмечается в заявлении белорусского МИДа. Но в то же время оно заканчивается таким традиционным пассажем. Европейским политикам давно пора уяснить, давление и санкции – это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью. При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Пока официальной реакции, кроме этих, ну, скажем, таких пафосных заявлений, нету, но очевидно, что уже впервые в истории белорусско-европейских, белорусско-западных, в более широком смысле отношений, вводятся реальные экономические санкции, когда раньше, ну, скажем, тот же Лукашенко мог заявлять, что там у европейских политиков нет яиц, они все равно ничего не сделают, то сейчас это тот шаг, который, ну вот по первому мнению белорусских экономистов, если санкции уже начнут работать, то это может привести от 7 до 10% падения валового внутреннего продукта. А это, как понимаете, ну можно называть экономической катастрофой.
Моим собеседником был минский политический аналитик Виталий Цыганков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Мы ставим перед собой дерзкую, амбициозную цель и ожидаем, что достигнем ее всего через пару недель после 4 июля.
Что сказывается на темпах вакцинации от коронавируса в Соединенных Штатах? Но вначале коротко вернемся к главной теме вчерашнего выпуска дайджеста «Время свободы». Британские власти продолжают настаивать, что эсминец королевских ВМС Великобритании «Дефендер» не нарушал никаких законов, приблизившись к побережью Крыма по пути из Одессы в Батуми. Об этом заявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. С этой точки зрения согласен директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко. Богдан Устименко также отмечает, что присутствие на борту эсминца журналиста BBC, скорее всего, не было случайным.
Мне так кажется, что есть определенный состав преднамеренных действий, и, скорее всего, ну, я не думаю, что каждый корабль военно-морских сил Великобритании возит журналистов на борту. Безусловно, военный корабль Великобритании имел право осуществлять право мирного прохода в соответствии с частью 2 Конвенции ООН по морскому праву. Любое судно, в том числе, которое имеет статус военного корабля, имеет право заходить в территориальные воды любого государства и осуществлять мирный проход. Что означает мирный проход? Это значит, что судно не проводит какой-либо деятельности, которая может трактоваться как враждебная. Любые действия. Как мы понимаем, что корабль британский, он никаких летательных аппаратов со своего борта не запускал, ракетные стрельбы не проводил. Пропаганду какого-либо характера со своего борта он не осуществлял. Поэтому, безусловно, ну, это очевидно, что британцы осуществляли действительно право мирного прохода. Воды вокруг Крыма являются неотъемлемой частью Украины. Потому что в соответствии с тем же международным правом до 12 морских миль от берега данные воды имеют статус территориального моря. На территориальное море распространяется государственный суверенитет практически без ограничений. В данном случае это государственный суверенитет Украины. То, что Крым является Украиной, а также то, что территориальные воды вокруг Крыма являются украинскими, признано всеми международными организациями. И их решения имеют юридическое значение, а не только политическое, как это пытаются навязать нам российские власти. Правовых оснований у Российской Федерации для применения оружия абсолютно не было. Международное право содержит только одно правовое основание для применения оружия. Это индивидуальная или коллективная самооборона. Об этом нам прямо говорит статья 51 Устава ООН. Правовых оснований для применения любого оружия абсолютно не было. Такие основания отсутствовали. В свою очередь, если бы Российская Федерация осуществила бы атаку непосредственно на этот корабль, то, во-первых, Британия бы получила право на самооборону, и также, учитывая то, что Британия является членом НАТО, автоматически бы включилась статья 5 Вашингтонского договора 1949 года. Это означает открытие военных действий против всех стран НАТО. И поэтому россияне, ну, мне кажется, это надо было быть просто сумасшедшими, чтобы безосновательно открыть огонь, как вот мы с вами слышали, по цели или же по британскому кораблю в данном случае.
Мнение директора Украинского института морского права и безопасности Богдана Устименко. Время свободы. В США замедлилась кампания вакцинации от коронавируса. Уже очевидно, что поставленная президентом Джо Байденом задача вакцинировать к Дню независимости США 70% населения выполнена не будет. Ситуацию используют в своих целях политические оппоненты американского президента. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В начале мая президент Байден поставил перед своей администрацией задачу добиться 70-процентной вакцинации к Дню независимости 4 июля. К этому времени темпы вакцинации, поначалу опережавшие график, замедлились. Недостатка в вакцине не наблюдалось. Уже не нужно было выстаивать длинные очереди или ехать за много миль от дома, чтобы сделать прививку. Почему же люди медлили? Судя по опросам, причин несколько. Люди перестали видеть в коронавирусе смертельную угрозу. Они опасаются побочных эффектов, не верят в действенность вакцины или не верят государству. И наоборот, верят в различные теории заговора. Например, половина отказывающихся от прививки верят в то, что на самом деле это тайное чипирование. Другие, что вакцина изменяет ДНК-код, приводит к бесплодию или аутизму. И хотя 16 штатов достигли цели, поставленной президентом, и даже перекрыли ее, в целом по стране добиться 70-процентной вакцинации к сроку не удастся. Администрация Байдена признала это, однако не считает, что в кампании вакцинации были допущены какие-то ошибки. Об этом на днях заявила на своем брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По поводу ковида и планки в 70% к 4 июля. Что пошло не так? Что, по мнению Белого дома, произошло? Была ли цель завышена, и это число просто недостижимо? Мы не видим, что что-то пошло не так. Мы ставим перед собой дерзкую, амбициозную цель и ожидаем, что достигнем ее всего через пару недель после 4 июля. Фактически, на сегодняшний день мы уже добрались до этой отметки, если говорить о людях старше 30. Мы также знаем, и мы узнали это, когда работали над тем, чтобы поставить пандемию под контроль, взять на себя этот геркулесов труд, для которого нет учебника. Мы узнали, что есть группы населения, до которых труднее добраться. В Конгрессе спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси пришлось ввести строгие дисциплинарные меры против республиканцев, не желающих ни прививаться, ни носить маски. Как сказал главный врач Нижней Палаты, и это указание, которым мы должны руководствоваться, до тех пор, пока люди не вакцинированы, мы должны продолжать носить маски на наших собраниях и в зале пленарных заседаний. Мы это и делаем. Очень жаль, что большое количество людей в Конгрессе отказалось от вакцинации. Или, уж не знаю, вакцинированы и не хотят в этом признаваться. Я не знаю, в чем тут дело, потому что я и не должна знать. Это их личное дело. Но пока они, как сказал врач, не получили прививку, мы не можем проводить собрания без масок. В ответ на одном из пленарных заседаний примерно полтора десятка республиканцев демонстративно сняли маски. Те из них, кто сделал это второй раз, были оштрафованы на $500 каждый. 11 июня главный врач Нижней палаты Брайан Монихан разрешил полностью привитым членам не носить маски в помещениях Конгресса. Однако некоторые республиканцы настаивают на том, что эффективность прививок не подтверждена научными исследованиями. Вот ответ конгрессмена-республиканца Томаса Месси, которого спросили, привит ли он сам. Прежде всего, это не ваше дело. Но я отвечу, я не привит. И пока не появятся какие-то научные данные, кстати, у меня степень магистра Массачусетского технологического института. Я не вирусолог, но могу читать данные. Всем просто нужно читать и не прятать голову в песок. Посмотрите на данные. Я не собираюсь прививаться, пока не появятся данные, свидетельствующие о том, что прививка улучшит иммунитет, который я получил вследствие естественной инфекции, которая у меня была. Обозреватель Fox News Такер Карлсон называет сегрегацией отношение к непривитым американцам. Если вы американец средних лет, вы, вероятно, все еще смутно помните, как было в этой стране, скажем, 13 или 14 месяцев назад. Тогда, давным-давно, до революции, почти все соглашались, что сегрегация – худшее, что когда-либо делала эта страна. Принудительно переселять определенные категории граждан в изолированные худшие жилища, запрещать им посещать общественные места, обращаться с ними как с прокаженными или неприкасаемыми – это было совершенно аморально и неправильно, и нам говорили, что большинство совершенно с этим согласно. Представьте же нашу растерянность сегодня, когда мы смотрим, что творится в стране. Те же самые люди, которые еще недавно говорили нам, что сегрегация – это плохо, теперь навязывают сегрегацию. Такер Карлсон рассказывает об ужасных побочных эффектах вакцины, которую пропаганда Байдена, по его словам, скрывает. Еще в январе, когда появились вакцины, врач по имени Грегори Майкл умер от кровоизлияния в мозг через 16 дней после того, как был привит от ковида вакциной Pfizer. С тех пор должностные лица системы здравоохранения доказывают связь между вакциной и свертыванием крови. И на самом деле собственные данные администрации Байдена показывают, что более 5000 человек умерли от вакцины. Вопрос в том, насколько распространены эти проблемы. Никто об этом не сообщает. Опять же, мы не говорим, что вакцины плохи. Мы верим, что вакцины хороши, и некоторым людям следует делать прививки. Но мы верим в то, что людям надо говорить правду. Точка. Карлсон пригласил в свое ток-шоу жительницу Юты Черри Ромни, чей сын и муж после прививки были госпитализированы в тяжелом состоянии. У сына Черри, в результате, как она убеждена, вакцинации, образовалось 3 тромба, из них 2 в головном мозге. У мужа более 100 тромбов в легких. Оба выжили и уже выписаны из больницы, но мужу пришлось удалить 1/4 легких. Эксперты правительства США настаивают на том, что сворачиваемость крови вследствие прививки от коронавируса – явление исключительно редкое. Согласно официальной статистике, в США зарегистрировано около 4000 таких случаев на 313 миллионов уколов или 1 случай на 100 тысяч прививок. Но тем, кто попал в этот ничтожный процент, от этого не легче. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».